Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы с научной точки зрения отвечаем на вопросы об окружающем мире. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Те, кто обычно слушали нас в субботу, наверное, удивятся. Да, теперь мы вот будем выходить в 8 вечера в среду. Напомню, что выходим мы не в записи, а в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять свои вопросы прямо сейчас на смс номер 8-925-48-94-8, через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир» или в Твиттер «Говорит МСК». Наш телефон 7373-94-8. Значит, записи наших предыдущих программ вы можете найти на сайте «Говорит Москва» и на портале «Чердак». Портал «Чердак» — это научно-образовательный проект, очень интересный. Там можно увидеть видео не только наших предыдущих выпусков, но еще много других интересных материалов, научно-популярных. Очень рекомендую вам туда заглянуть. А теперь к сегодняшней теме. Сегодня у нас вторая программа, посвященная авиации. И у нас в гостях Алексей Кочемасов, пилот авиакомпании «Победа», также известный многим как блогер «Летчик Леха». Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Евгений Юшкин, основатель и руководитель авиатренажерного центра ТФТ «Аэро». Здравствуйте, Евгений. Сегодня с утра мы все заметили снегопад. Уникальное выпало 70% месячной нормы осадков. Как сообщали СМИ, с утра было отменено 100 рейсов и задержано более 70. Кстати, Евгений, нормально долетели вы сегодня? Мы знаем, что...
Да, совершенно прекрасно долетел. Наблюдал уже на полосе, как был очищен снег, прекрасно. Полоса уже была сухая, так что прекрасный совершенно полет.
Ну вот тогда первый вопрос к летчику нашему, к Алексею. Алексей, скажите, пожалуйста, вот вообще какие сложности создает для самолета снег, метель, и как с этими сложностями борется?
Начнем с того, что, как вы сказали, уже неожиданно вдруг выпал снег.
Как всегда.
Да, в первые два дня весны. На самом деле, не такое редкое явление, и к нему, в общем-то, аэропорты, летчики, самолеты все более-менее подготовлены. Почему более-менее? Потому что существуют определенные, так сказать, критерии этого снега, метели и всех этих явлений, зимних явлений, связанных с погодой, превышение которых не позволяет, конечно, выполнять полеты. Понятное дело, что... Если на полосе будет метровый сугроб, да, снега будет, то ни о каких взлетах и посадках речи не может идти, да. Поэтому на аэродромах постоянно работает техника снегоуборочная, к тому же работает техника, которая обрабатывает специальными реагентами покрытие, полосы, перрона, аэродрома самого. Вот, кроме этого, самолеты обрабатываются противообледенительными, производится противообледенительной жидкостью обрабатывают самолеты, которая позволяет при сильных осадках и около нулевых температурах, плюс-минус небольшое, то есть температуру не леденеть самолеты, которые, ну, само по себе
вообще,
тема
вот...
очень большая, которая является опасным явлением для полетов самих самолетов, то есть ухудшается аэродинамика, и что может привести к нежелательным последствиям.
А вот поясните, многие слушатели наверняка задаются вопросом, вот самолет обливают вот этой специальной жидкостью, она часто бывает цветной, синий там или зеленый. Вот, значит, это делают для того, чтобы предотвратить обледенение самолета.
Значит, процедура деайсинга, так называемая, их две процедуры. Это первое, деайсинг и антиайс, да, то есть удаление с крыла, с поверхности самолета льда, осадков. Как правило, это выполняется горячей водой с некоторой примесью, ну, спирта, будем говорить, да, этиленгликоля. И затем существует несколько типов жидкости, которые позволяют самолету, ну, в зависимости от интенсивности осадков, в зависимости от влажности воздуха, в зависимости от температуры наружного воздуха, типы жидкости делятся на время действия, то есть там первый, второй, третий, четвертый тип. По большому счету это содержание, опять же, некоторых специальных присадок в состав этой жидкости, который позволяет более короткое либо более длительное время самолет, поверхности самолета оставлять сухими.
А почему же все-таки вот этот лед-то появляется на поверхности? Какие вот
потому
условия?
Что осадки, влажность, температура воздуха, допустим, минус 1 градус. Естественно, что самолет стоит на улице, и его поверхность тоже превращается в минусовую температуру. Но воздух может колебаться от минус 1, плюс там 0, плюс 1 градус. И осадки, выпадающие на поверхность крыла, имеют жидкую структуру, да, жидкую консистенцию, то есть вода в виде снега и воды. И далее, попадая на минусовую поверхность, он начинает замерзать. То есть он начинает кристаллизоваться, и получается лед. Тут все элементарно.
Понятно. Я вот, кстати, слышал, что еще предотвращает обледенение с помощью подогрева.
Вы знаете, систем противообледенительных систем очень много в самих самолетах встроено. Допустим, современные самолеты имеют как электрическую систему противообледенения, также воздушную систему. То есть идет забор от двигателя горячего воздуха, который по специальным каналам в кромку крыла подается и позволяет на кромке... Ну, лед образуется, естественно, на тех местах самолета, которые, будем говорить, в лоб связаны с набегающим потоком, потому что все остальное будет, ну, сдуваться, да. И кромка крыла, передняя кромка крыла, естественно, будет являться самым основным, так сказать, местом, где будет образовываться лед. Поэтому там еще дополнительно ко всему прочему подогревается. Но вопрос стоит о том, что жидкостью обливают самолеты на земле, а противообледенительная система самолета, они включаются уже в воздухе. Вот в чем разница принципиальная. Еще есть, ну, так сказать, самолеты, которые, допустим, предкрылок самолета, носок крыла начинает вибрировать. То есть специальная система, ну, на самолетах АТР, такие, у них носок начинает вибрировать, то есть он как бы сбрасывает лед сам по себе. Ну, много.
Интересно. Ну, а вот насколько это все-таки страшно, насколько это опасно, вот само обледенение?
Это очень опасная вещь, потому что, не углубляясь, так сказать, в аэродинамику всю самолета, ну, аэродинамика, она понятна, то есть воздух проходит снизу, воздух проходит сверху крыла, где создается разрежение, поднимается. Когда начинает нарастать лед, профиль крыла меняется кардинальным образом, и падает подъемная сила. Раз нет подъемной силы, значит, соответственно, самолет не летит. Поэтому обледенение само по себе очень опасное явление.
Понятно. А вот какие еще метеорологические условия опасны для самолета? И вот вообще при какой погоде нельзя летать, например?
Опасных метеоявлений, ну, целых ворох можно назвать, там, град, да, допустим, там сдвиги ветров, особенно в приземном слое очень опасные вещи есть. Случаи бывали, и к этому тоже готовят, и даже системы в самолете стоят специальные такие. Вулканический пепел, вы знаете, что там в 2010 году было извержение
вулкана с труднопроизносимым названием.
Да, ну вы это его знаете, да? Вы можете его произнести.
Я не знаю, не уверен сейчас на данный момент.
И я, ну я сейчас не буду даже пытаться. Вот, то есть вулканический пепел, очень опасное обледенение, ой, обледенение, извините, то есть опасное явление погоды, да. Обледенение в облаках, в высоких слоях атмосферы тоже бывает, кристаллизация инея, причем это обледенение довольно, ну, как сказать, оно не то, что нередким было, а в последнее время стали появляться такие моменты, были случаи, когда самолет на больших высотах, попадая в определенную, так сказать, условия атмосферы, начинал леденеть, и обледенение приводило к тому, что даже повреждался двигатель, да. Был года три назад, наверное, посадка Boeing 747 в Китае, три двигателя у него разрушилось из-за того, что обледенили лопатки, то есть они быстро вращаются, но все равно интенсивность обледенения была таковой. Что же касается аэродромных условий, безусловно, это туманы, низкий коэффициент сцепления, то есть лед на полосе, вода на полосе, ливневые осадки, то же самое являются опасными метеорологическими условиями. Но в зависимости от класса аэропорта, то есть от его допусков этого аэропорта по метеоминимуму погоды, летного состава самолета какого, потому что, конечно, современный, допустим, самолет там Boeing 777 нельзя сравнивать с самолетом там Cessna 172 или там Ан-2 с Л-96, там нельзя сравнивать. Совершенно разные допуски у этих самолетов, и эксплуатация их в различных условиях, естественно, будет различный.
Да, наш гость сравнивает очень большие, я поясню для слушателей, если кто не знает, сравнивает очень большие самолеты с такими маленькими одномоторными самолетами. Конечно, там условия отличаются.
Ну, это же связано, опять же, помимо того, что это масса самолета, да, совершенно другая, ветер, будем говорить, учитывается. В то же время вы представляете, что такое большой самолет, то есть сколько на него можно оборудования поставить на самолет. На маленький вы просто физически не сможете поставить столько оборудования, сколько на большой самолет. Это все.
Наши слушатели в своих сообщениях возвращают нас к известной аварии во Внуково. Ну, мы, наверное, значит, спрашивают, вот бывает, что самолет сталкивается с снегоуборочной машиной на взлетной полосе. Ну, мы, наверное, ответим, что бывает. Бывают самые разнообразные аварийные ситуации.
Ну, вот безусловно, бывает, типичных. Потому что это не последний случай, да, когда французский бизнесмен погиб. Это вот... До этого были тоже столкновения с техникой на полосе. Но это, будем говорить так, что это не является именно авиационным происшествием в чистом виде, да, то есть когда самолет терпит какое-то, там сказать, крушение по вине техники, там, летного состава, диспетчерского и все. Это, скорее, тут немножко другие аспекты этих столкновений.
Понятно. А вот я хотел к Евгению обратиться, значит, напомню нашим слушателям. Кстати, давайте я вам еще раз напомню номера телефонов. Можно отправить свой вопрос на смс номер 8-925-48-94-8 или написать на сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». Значит, я обращаюсь к Евгению Юшкину, основателю и руководителю авиатренажерного центра ТФТ «Аэро». Евгений, вот расскажите немножко про свои тренажеры, про свой тренажерный центр, такой вот простой вопрос. И вот в контексте разных погодных условий ваши тренажеры могут моделировать вот эти разные условия? Снег, разный коэффициент сцепления?
Тренажерный центр создался, наверное, в 2009 году, когда был собран первый тренажер, который там находится. Это Boeing 737NG. И изначально эта затея была связана с тем, чтобы те людям, которые вот задают вопросы, которым интересно заглянуть в кабину пилотов и узнать, собственно говоря, получить свой опыт, личный опыт, в английском слове это слово experience, flight experience, получить свой опыт, они имели такую возможность сделать это в Москве. И не просто на стенде неподвижном, а непосредственно в тренажере полном, с полной визуализацией, с подвижной платформой, которая передает определенное ускорение. После этого появился тренажер Airbus 320, который там же находится. Он более современный уже самолет, более современный сам тренажер. То есть надо просто понять, что тренажер строения в настоящий момент достигло своего технического, можно сказать, вершины по возможности моделирования ситуации. И все тренажеры делятся на обычные, ну, скажем так, учебные тренажеры, на обычные процедурные тренажеры, которые учат пилотов взаимодействию с... обучают там, бортовых систем работы с простыми операциями. И full flight. Те тренажеры, которые уже включают в себя полностью все функции, имитируют полет со всеми условиями, со всеми нормальными условиями, со всеми отказами, аварийными ситуациями, которые по большому счету служат для отработки именно тех нештатных ситуаций, которые нельзя делать в настоящем самолете, это делать все на земле.
Вот ваш тренажер.
Наши тренажеры обладают всеми характеристиками для обычного полета и некоторыми возможностями для имитации нештатных ситуаций, включая даже самые фантастические. Ну, как фантастические, то есть то, что можно допустить. Ну, например, так сказать, мы можем то, что мы делали неоднократно, например, поставить на полосе встречный ветер 160 узлов, ну, приблизительно это взлетная скорость для самолетов, и осуществить вертикальный взлет с места, да?
Ну, это уже посадка вертикальная. Не совсем уж вертикальный взлет, но просто самолет благодаря набегающему ветру формируется подъемная сила, и он начинает подниматься.
Он будет подниматься непосредственно на месте. То, что Алексей Викторович тут упоминал, сдвиг ветра, например, мы можем сделать любые погодные условия, любую турбулентность. Но, скажем так, для человека, который оказывается в кабине пилота в первый раз, и что вообще постоянно происходит, используется обычный полет, но в крайнем случае, может быть, там какой-то отказ двигателя, но и то это делает инструктор просто для того, чтобы показать. Потому что при всей своей сложности управления, но тем людям, которые туда приходят, дает те возможности, которые им по силам для того, чтобы они могли осуществить то, для чего они пришли. Потому что люди приходят по двум причинам. Просто прокатиться и посмотреть со стороны на то, как это происходит. Или вот когда Алексей Викторович там бывает, он рассказывает историю определенную. в целом о полете и о системах управления. Либо это люди, которые уже более-менее разбираются, которые приходят там, первый, второй, третий раз для того, чтобы просто расширить свои знания, ну, до какой-то величины, той, в которой они поставили себе цели, это им интересно. Еще раз говорю, что это центр, который не служит для обучения пилотов, а он используется исключительно вот как познавательный, развлекательный, может быть, в каком-то аспекте центр.
Ну, я вот я перебью вас и спрошу Алексея, ведь подготовка и летчиков, летающих, пилотов непосредственно все равно немыслима без использования тренажеров. Ну, только несколько других, может быть.
Ну, нет, безусловно, конечно, вся подготовка сейчас направлена на то, чтобы научить пилота более... Вернее, не то, что более, а научить пилота как можно больше тому, что ему придется выполнять в реальном полете. Поэтому, ну и уровень тренажеров, конечно, нельзя сравнить там 10, 20, 30 лет назад, которые были тренажеры, с нынешними, которые моделируют полностью весь полет. Подготовка летного состава во всем мире производится на совершенных тренажерах. Ну, кстати, те тренажеры, которые установлены на Кутузовском проспекте, да, у Евгения Александровича, они очень сильно похожи, но, будем говорить, они в усеченной форме. То есть реальные тренажеры, на которых тренируются летчики, они, конечно, в полном объеме моделируют все возможные отказы. То есть для нас не столько важно, будем говорить, сами ощущения полетов, вот именно там взлет, посадки, развороты, все. Хотя тоже это не последний момент, и при первоначальной подготовке летного состава это определяет, так сказать, программу подготовки. Но основное, конечно, 90% это работа с отказами, то есть что может произойти, в том числе и с опасными метеорологическими явлениями, то есть сдвиги ветров, обледенение, скользкая полоса, туман, ливневые осадки, ветер, высокогорные аэродромы посадки, тоже все эти вещи. Но основное, конечно, это процедуры, процедуры и процедуры, то есть умение работать при отказах тех или иных систем.
Вы, кстати, несколько раз сказали, произнесли словосочетание «сдвиг ветра». Может быть, не все слушатели понимают, что это такое.
Значит, что такое сдвиг ветра? Это явление было, так сказать, оценено и определено примерно 30 лет назад по ряду произошедших катастроф. То есть самолеты при заходе на посадку, казалось бы, в не очень плохих условиях вдруг теряли скорость, высоту и падали, и бились. Когда начали исследовать эти вопросы, то оказалось, что вот это вот явление метеорологическое, как сдвиг ветра, то есть что такое сдвиг? Ну, то есть если ветер дует в одном направлении, да, вы знаете прекрасно, вы стоите на берегу моря, порывы ветра бывают. Вот легкий ветерок, а представьте себе, что ветер достигает, ну, допустим, там 20-30 метров в секунду, и он дует вам, строго будем говорить, в лоб самолета при посадке. Пусть его будут порывы небольшие, то есть 5-10 метров в секунду там, ну, вот он устойчивый дует. И вдруг какой-то момент он меняет полностью направление, то есть 30 метров в секунду – это довольно приличная скорость. И он начинает со встречного менять направление на попутное моментально. То есть, грубо говоря, а самолет в приземном слое, он находится на минимальных скоростях, на которых он может держаться в воздухе.
Как следствие, устойчив.
Естественно, он тут же теряет самолет скорость, потому что скорость была относительно воздушной массы.
Да.
И самолету не важно, с какой он скоростью при заходе на посадку передвигается относительно земли. Ему важно
относительно
воздушной массы. И тут у него убрали 30 метров в секунду. И ему еще добавили хвост. То есть уже получилось 60, да? Он потерял сразу 60 метров в секунду. То есть это очень огромная скорость. Он потерял несущие свойства и произошло, так сказать. Но системы сейчас разрабатываются такие, которые даже в самолете дают предупреждение. Виншея, да, вот там, сдвиги ветра. Но сдвиг ветра возникает в определенных условиях. То есть это под грозовыми облаками, в высокогорных районах, с переменным рельефом. Ну, это целая, в общем, история. Тут, я думаю, что за 5 минут я вам не расскажу просто этого.
Понятно, хорошо. Тогда вот вопрос тоже от одного нашего слушателя. Я помню, в прошлой программе тоже спрашивали, и мы не ответили, можно ли стать пилотом после 30 лет?
Да в этой жизни все возможно, почему нет? Главное – хотеть.
Ну, а какие должны быть, наверное, шаги у человека? Вот человек загорелся. Слушатель явно спрашивает, наверное, с какой-то целью.
Вы понимаете, в чем дело? Что стать пилотом, в общем-то, никогда не поздно. Можно и в 70, и 80 лет стать пилотом. Каким пилотом? То есть любителем летать на Цесне, да, там, военным летчиком-истребителем. гражданским пилотам лайнеров, тут тоже такой подход будет. Требования, которые предъявляем, они везде, в общем-то, есть. Можно в интернете покопаться и найти, потому что, ну, я думаю, бессмысленно сейчас перечислять, потому что нужно закончить специальную летную школу, да, закончить какой-то, будем говорить, учебное заведение летное. Mm-hmm. И нужно ориентироваться на то, в какой вы стране хотите стать пилотом, потому что требования везде разные. Вот. Российские требования говорят о том, что в России пилотом гражданской авиации может быть человек, который закончил летное учебное заведение российское. Вот, то есть, ну, такие правила у нас сейчас. То есть, если кто-то закончил в Америке или в Англии, там, или в Европе школу, mm-hmm. или, я не знаю, в Эмиратах, там, его просто не примут на работу в российской авиакомпании. Ну, требования у нас-то такие. Но это не значит совершенно, что невозможно стать 30 лет. Я вам скажу, что я-то учился еще при Советском Союзе, то есть в 80-х, в начале 80-х там поступал. И то до 27 лет принимали военные училища, летные, истребительные. До 27 mm-hmm. принимали. А в гражданские, ну, я не могу сказать, какой был возрастной ценз в то время. Но я думаю, что и сейчас это не проблема. 30 лет, что такое?
Ну, если нашему слушателю интересно, он может уточнить свои вопросы и задать более конкретно, что его интересует. Хорошо. Вот спрашивают слушатели про метеорологические условия. А вот чем опасен взлет в жаркую погоду? Вернемся немножко к условиям.
Ну, это все связано с, в принципе-то, начальная школа, да, физика. При нагревании расширяются тела, при охлаждении сжимаются. Чем воздух холоднее, тем он плотнее. Естественно, опора на воздух будет более, так сказать, полная. Чем жарче, тем воздух разряженнее становится. Естественно, падает тяга двигателей, несущие свойства ухудшаются. Все элементарно.
Понятно. Ну, то есть...
То есть самолеты хорошо летать, когда там минус 40 градусов, да, это и морозец такой хороший, то есть воздух плотный, двигатели хорошо тянут, и несущие свойства хорошие.
Про двигатели, ну, можно, наверное, много говорить, ну, хотя бы вот несколько вопросов. Вообще наши двигатели конкурентны? Вот, кстати, спрашивает один из слушателей, не знаю, по адресу ли вопрос. Ну, у нас программа про авиацию, наверное, может быть, Алексей попробует ответить. Наши двигатели, ну, отечественные, наверное, имеется в виду.
То есть про конкурентную, вообще про конкуренцию между двигателестроительными корпорациями имеется в виду? Ну, вообще, отечественные двигатели
иностранные? Ну, да, да, скажем так, отечественные двигатели.
Вы знаете, трудно судить по каким-то определенным моделям двигателей, да? А, ну, если говорить честно, то мы не особо были сильны всегда в двигателестроении. Мне кажется, это связано, прежде всего, там, с технологиями, с определенными, с металловедением, еще с какими-то вопросами. Мы копировали много тоже там во время войны двигателей, у нас это не особо развито. Если говорить о современных двигателях, я более-менее знаком с PS-90, да, которые стояли на Ту-204. Мне, извините, довелось на них немного полетать, на этих самолетах. А двигатели ничем, в принципе, не хуже, то есть аналогов зарубежного производства. Другой вопрос в том, что качество этих изготовления этих двигателей, то есть если брать параметры удельного расхода топлива, будем говорить, тяги, так сказать, условия эксплуатации этих двигателей, они в принципе одинаковы. Но вот качество сборки, ну и опять же, нельзя говорить, если двигатель Rolls-Royce выпускает, допустим, там 10 тысяч двигателей в год, а PS-90 выпускается 100 двигателей, то понятное дело, что Rolls-Royce будет надежнее.
Просто потому что вопрос, просто их, потому обкатаны. Что
обкатаны, да, то есть болезни их вылечены давным-давно, и они уже, ну, тут вопрос технологии, мне кажется, это вопрос технологии.
Ну, вот слушатели даже уточняют более конкретные вопросы, спрашивают, например, какие двигатели лучше, Rolls-Royce или General Electric, GE, ну, наверное...
Вот все время у меня возникает вопрос, какие двигатели лучше, лучше в чем?
Вот, наверное,
правильно... Какой двигатель лучше, двигатель BMW или двигатель Mercedes'а?
Правильно, наверное, будет ответить, что для каждой цели...
Ну, то есть невозможно ответить на такие вопросы. Какие двигатели лучше? РД-33 ракетный, вот Евгений Александрович, он как бы в космической технике подкован, поэтому я не могу сказать, что значит лучше. Надежней? Уровень надежности, он предъявляется ко всем абсолютно агрегатам одинаков. То есть невозможно... Да, они могут быть немножко с разными ресурсами двигателя, но они должны вписываться в требования, которые предъявляются по надежности. То есть это часы наработки, ну, безотказные, да, там, на полет, допустим, отказ может произойти, там, на 10 тысяч часов один это допустимо. И вот если он укладывается, то они одинаковы, а остальном лучше. Это, ну, сам по себе уточнять надо, что значит лучше двигатель.
Я думаю, о двигателях мы поговорим во второй части программы чуть-чуть более подробно. Сейчас у нас 20 часов 30 минут, мы уходим на новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Добрый вечер. Для тех, кто к нам только что присоединился, в эфире программа «Ученый свет», в студии Андрей Бычков, а в гостях у нас Алексей Кочемасов, пилот авиакомпании «Победа», известный блогер-летчик Леха. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер еще раз.
И Евгений Юшкин, основатель и руководитель авиатренажерного центра ТФТ «Аэро».
Добрый вечер.
Здравствуйте еще раз, Евгений. А вот немного слов про тренажерный центр ТФТ «Аэро» еще хочется сказать. В этом тренажерном центре установлено два тренажера на данный момент. Один самолет Boeing 737, другой Airbus A320. В принципе, этот центр можно назвать уникальным, потому что, во-первых, оба тренажера собраны в России, а во-вторых, каждый необязательный летчик может попробовать себя в роли пилота. Евгений, скажите, пожалуйста, многие люди боятся летать. Вот можно ли посоветовать полет в вашем центре в качестве, ну, борьбы, что ли, с аэрофобией? Вот как-то так.
Вопрос понятен. Ну, вы знаете, наверное, есть разные категории людей, которые боятся летать. И я видел людей, которые действительно сильно очень боятся летать. Я пытался их себе привести и показать им тренажер, так они боялись даже приблизиться, войти в кабину. Но, тем не менее, есть, наверное, люди, которые не то чтобы совсем боятся летать, а которые испытывают определенный дискомфорт. И это, скорее всего, связано с тем, что это порой, на самом деле, люди, сформировавшиеся, уверенные в себе, привыкшие контролировать, наверное, все в своей жизни, по крайней мере, все, что они делают. И попадая в ситуацию, когда они не контролируют ничего, они испытывают беспокойство, именно оказываясь в ситуации, когда никаким образом повлиять человек на это не может. При этом не совсем понимает, что конкретно происходит, и не может как-то это объяснить. Боится турбулентности, воздушных ям и чего-то еще. Вот как раз для этой категории людей я бы очень сильно рекомендовал это сделать по той причине, что это не в плане даже, так сказать, агитации, рекламы, просто нужно понять, как летает самолет, как он взлетает, как он заходит на посадку, какие происходят процедуры, вообще, что когда гудит, что когда шумит, и что когда нормально, что когда ненормально. Вот именно эта возможность, то есть от взлета, да, я думаю, в общем, достаточно простая процедура, наверное, самая волнительная, ну, взлет, он взлетели, и все, да. Горизонтальный полет вообще не представляет никакого интереса, если нет турбулентности, потому что воздушного потока нет. Вот когда турбулентность, Алексей Викторович не даст соврать. Когда турбулентность, значит, воздушный поток есть. А когда нет, значит, кстати, да. Так что турбулентности бояться не надо. Это была шутка.
Да.
Вот при посадке, на самом деле, происходит большое количество процедур, которые очень было бы здорово научиться делать самостоятельно. Более того, это можно сделать, по крайней мере, получить понимание. И, наверное, там через там, полчаса пребывания в тренажерном центре, час или там, второй час. В принципе, люди, которые, ну, скажем так, я бы отнес к категории, те, которые там, умеют водить машину, они могут усвоить достаточно простые операции и с помощью инструктора совершить свою первую самостоятельную виртуальную посадку на самолете. В принципе, поняв, как это все происходит, там, первый, второй раз, человек, даже находясь в самолете не в кабине пилотов, он дает себе уже отчет, что происходит, нормально ли последовательность событий, и что это штатная ситуация, и, в принципе, он больше не беспокоится. От каких-то сильных вот таких вот психологических болезней, ну, конечно, наверное, нет, это не помогает.
Хорошо, я хочу обратиться к нашим слушателям. Вы можете принять участие в нашей беседе, присылайте свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». Можете звонить нам по телефону 7373-94-8, мы сейчас будем принимать ваши звонки. Евгений, а вот насколько ваш тренажер реалистично передает особенности, ощущения полета?
Знаете, в свое время, когда делались тренажеры, мы это делали в плотном сотрудничестве с Алексеем Викторовичем, потому что, в принципе, это действительно новая разработка, это не профессиональный тренажер. И нам приходилось отрабатывать и механические компоненты этого тренажера, и программное обеспечение настраивать, чтобы это было максимально реалистично. Что касается механических компонентов, то здесь достаточно просто. Это взаимодействие, тактильные ощущения, взаимодействие там, в том же Боинге на штурвал и обратное чувство загрузки штурвала. Тестировалось это при помощи Алексея Викторовича Кочеласова, летчика Лехи, а нашими силами ставили специальные системы загрузки, которые делали это реалистично. То же самое происходило и с летной моделью, когда мы регулировали различные режимы и доводили их. В принципе, и все тренажеры перед эксплуатацией все равно проходят тестирование действующими пилотами. То есть мы провели ту же самую работу, и в итоге можно утверждать, что, и надо заметить, что они находятся на подвижной платформе, то есть они передают ускорение все. Сейчас они, да, весьма реалистичные, ну, скажем так, настолько сильно, что, в общем, человек, который летал на самолете, оказавшись в тренажере, не сможет найти каких-то существенных различий.
Хорошо, давайте вот попробуем пообщаться. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вам можно обращаться?
Здравствуйте, меня Роман зовут.
Здравствуйте.
Я вот интересовал реплика вот гостей по поводу того, что в нашей стране никогда не было хороших ракетных двигателей, если я правильно понял. Вообще двигателей самолетных. Вот я читал одну книжку.
Ну, давайте коротко.
Вот да. Академик Люлька такой был, который еще до войны разрабатывал реактивные двигатели.
Так.
И на тот момент я читал, там было написано, что у нас были лучшие в мире двигатели. Разве все-таки, неужели нельзя найти периоды, когда у нас двигатели все-таки мы опережали всех, и американцев, и немцев?
Спасибо за вопрос. Да,
Роман, я вам отвечу. Я не сказал, что у нас никогда не было хороших двигателей. Я сказал, что на сегодняшний день мы, конечно, не находимся в лидирующей позиции. Может быть, наверное, и были действительно двигатели, но это исторические факты, которые, как вы правильно говорите, покопаться в истории и найти. Наверное, да, но вы сами прекрасно понимаете, что 20 лет, последние 20 лет нашей истории, они привели к тому, что мы далеко не на лидирующих в данный момент позициях. Разговор шел о современных двигателях.
Хорошо. Вот, кстати говоря, про двигатели, когда мы готовились к программе, один из самых вопросов, который в рейтинге популярных вопросов слушателей занимал регулярно лидирующие места, может ли самолет долететь на одном двигателе? Вопрос к Алексею, наверное.
Ну, конечно, может. Опять же, требования самолетов двухдвигательным, я так понимаю, этот вопрос. Потому что требования таковы, что самолет не только может долететь, самолет обязан в случае отказа на взлете с максимальным взлетным весом, то есть на что рассчитан самолет, в случае отказа одного из двигателей, он просто обязан продолжать взлет. И он технически, и может. Он может это делать, не говоря уже о полете просто на одном двигателе. Да, изменится эшелон, он не будет идти там на 12 тысячах, будем говорить, он снизится до 8, но он будет лететь. И более того, существует определенное правило международной организации ИКАО, да, которая регулирует, в общем-то, полеты во всем мире, и Россия является членом ИКАО, которая издает определенные требования к самолетам двухдвигательным, и ТОПС так называемые, то есть это те правила, при которых и требования, при которых самолет при отказе одного двигателя, сколько времени он может находиться еще в воздухе, то есть начинается все с маленького, с 60 минут, то есть час это как минимум, да, это уже априори, то есть по умолчанию происходит. Далее идет 90 минут, полтора часа, далее идет 180 минут, 3 часа самолет, ну, как мы летаем через океаны, допустим, да, у вас запасной аэродром находится в 3 часах полета от той точки, где у вас отказал двигатель. И самолет сертифицирован на 180 минут полета на одном двигателе до запасного аэродрома. Это не значит, что он дальше не может лететь. Есть авиакомпании, которые летают и по 240 минут на одном двигателе. То есть они сертифицированы. Это не значит, что происходит отказ. То есть 4 часа еще, вы из любой точки, любого даже Тихого океана, за 4 часа вы всяко достигнете ближайшей земли. Поэтому ничего такого сверхъестественного, страшного в полете на одном двигателе нет.
Отвечаем. Может. На одном двигателе. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте,
а
Михаил.
А вот у вас, он сертифицирован, тренажер, это серьезная вещь, потому что, вот кто вам еще, второй вопрос, кто вам еще помогал, когда вы делали? Ведь у нас в свое время, да, вот до развала, была сеть целая опытных заводов гражданской авиации, которые по направлению там работали, допустим, в Минске вот было, в Киеве 20-й, в Кишиневе, да, в Днепропетровске, потом здесь вот под Москвой 31-й, в Москве 408-й гражданской авиации, знаменитый завод опытный, ведущий он был. И все это работало в комплексе с ГосНИИ, там, с наукой, с нашей, да, все это прикладное, все это было, проходило целый цикл. Так. А вот вы-то как делали? И вот сертификация у вас прошла, все это ваше...
Спасибо, Михаил, да, вот сейчас Евгений вам ответит.
Отвечаю на ваш вопрос. Нет, данные тренажеры не сертифицированы, потому что они не ставят перед собой целью обучения пилотов. Это новое направление, которое позволяет людям, именно вот большому количеству людей, посмотреть, получить опыт управления самолетом и получить навыки и поучаствовать в этом процессе непосредственно. В данном случае мы делаем тренажеры, которые не будут сертифицироваться, и это совершенно новая ветвь в, ну, скажем так, научно-развлекательном, научно-популярном направлении, которое вот сейчас существует. И оно будет развиваться не только в России, и оно будет развиваться в Европе, чем, собственно говоря, мы сейчас очень активно занимаемся. Это отдельное направление.
Евгений мне рассказывал еще, что планируется продавать эти тренажеры в другие страны. То есть есть даже запрос. Это такой инновационный, высокотехнологичный российский продукт, который они предлагают. Вот, Евгений, подтвердите.
Ну, да, действительно, вот то, что мы сейчас делаем, в этой области, скажем так, конкурентов у нас, скажем так, нет. Может быть, они есть, но, по крайней мере, то, что мы делаем, не делает сейчас никто именно в этом сегменте, я подчеркиваю, да? Потому что существуют профессиональные тренажеры, но туда они и стоимость имеют, так сказать, в десятки раз превышающую нашу продукцию. После того, как вот мы несколько лет сейчас работаем, и сейчас мы занимаемся уже производством совершенно новой линейки тренажеров, у нас есть и запросы, и контракты на поставку этих тренажеров в европейские страны и в страны залива. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы поставим туда какое-то определенное количество. Но это именно будет использоваться для, по-английски, flight experience, так сказать, развлекательных центров. Но это не аттракцион, это именно серьезный тренажер, просто он без сертификации.
Хорошо. Алло, добрый вечер.
А вот еще раз, а где вы находитесь, как с вами связаться? Потому что это как бы в зоне интереса тоже.
Да, расскажите нам.
Если в Москве, то это находится по адресу Кутузовский проспект, дом 12. А в Санкт-Петербург мы поставили один тренажер, он там находится в торговом центре Рио по улице, адрес улица Фучика, дом 2, если не ошибаюсь. Там стоит Боинг, это как раз достаточно новое изделие, поставлен был в прошлом году. В Москве модельный ряд более старый, но то, что мы сейчас сделаем, можете приехать посмотреть, у нас сейчас совершенно новые разработки, они там же находятся.
И адрес сайта tft.aero, да, tft.aero.
Еще вопрос. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Вячеслав, Москва.
Очень приятно,
Вячеслав. У меня вопрос к Алексею.
Да,
скажите, пожалуйста, как в процентном отношении сейчас у летного состава тренировки проходят на тренажерах и в реальных полетах? И вообще в реальных полетах является тренировка? Бывает тренировка?
В обязательном... Я вас понял. Mm-hmm. Спасибо, Вячеслав, за вопрос. Значит, что касается тренажерной подготовки летного состава в российских авиакомпаниях. Ну, в принципе, они подведены под стандарты мировых. Тренировка на тренажере проводится 2 раза в год. То есть раз в полгода она идет, состоит из 2 сессий по 4 часа. Каждая сессия, первая сессия 4-часовая идет, это рефреш. Ну, то есть это повторение всех процедур, тех, которые так подзабылись, будем говорить, с отказами. И вторая сессия еще 4 часа, но на следующий день, как правило, это чек. То есть у вас садится пилот-экзаменатор, и он уже моделирует, то есть не по программе той, которую вы отрабатывали на тренажере предыдущий день, какие-то особые случаи. То есть он вам создает определенные условия, с которыми экипаж обязан справиться. По результатам, значит, этой тренировки пилотом-экзаменатором выносится, так сказать, решение, допускается ли дальше экипаж для дальнейшей работы в повседневной жизни, либо... Если при неудовлетворительной, так сказать, оценке, экипаж направляется на дополнительную как теоретическую подготовку, так и тренажерную подготовку. Что касается реальной тренировки, то же самое, проводится реальная тренировка, она проводится согласно ППЛС, это программа подготовки летного состава, которая существует в каждой компании. Она, в принципе, едина, с маленькими нюансами. И в зависимости от уровня профессиональной подготовки каждого пилота, по разделам она распределена. То есть необходимое количество заходов в плохих метеорологических условиях, допустим, провозки на какие-то сложные аэродромы. То есть вот в этом отношении, особенно, конечно, касается молодых пилотов, те, которые приходят после учебных заведений, либо тех пилотов, которые пришли с других типов самолетов, даже имея огромный налет на других самолетах, на других типах и переучившись на незнакомый тип, то есть все равно пилот будет проходить программу тренировки, как в тренажерной, так и в реальной жизни. То есть, ну, это достаточно серьезная вещь.
Мне кажется,
помимо счета теоретически, там очень много.
Пилоты все-таки помимо тренажерной подготовки, помимо теоретической, они прежде всего летают. Это их работа, от этого зависит их доход, там, опыт.
Ну, безусловно, нет, но вопрос-то стоял именно о тренировке, то есть существует целый комплекс вот именно тренировочных занятий, включая теоретическую подготовку, ежегодные курсы КПК, то есть это курсы повышения квалификации, это теоретические, будем говорить, курсы, курсы подготовки в аварийных ситуациях, на суше, на воде. Помимо этого, два раза в год тренажерная подготовка в обязательном порядке.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, у меня тоже по самолетам вопрос небольшой.
Да, давайте.
Вот я просто смотрю, опять летает на кукурузниках, проходит практику. Вот с чем это связано? Никак их не поставят стоило.
А как к вам можно обращаться?
Денис, у нас просто летное училище опять восстановили, немного. Но вот они опять начали летать. Именно на кукурузниках начинают практически обучение.
Я понял вас вопрос, но кукурузник вы имеете в виду самолет Ан-2. Ничего плохого в этом для, так сказать, формирование молодого человека как пилота, ничего плохого в этом нет. Потому что неважно, на чем ты начинаешь, нельзя начинать обучать, будем говорить, курсанта летать на линейном транспортном большом самолете. Летчик, он сам по себе, по профессии, в слове пилот, он должен уметь пилотировать. На Ан-2 нету ни автопилотов, нету никаких сложных навигационных систем, и человеку дается именно первый опыт в том, что как, почему и зачем, да, говорить. Его учат летать. Он получает базовые навыки. Никто не говорит, что... А потом кукурузник, кукурузник, рознь. И они, помимо того, что в училищах обучают, они еще и на Дальнем Востоке, и на Севере. Они их, конечно, уже не в том объеме, который это при Советском Союзе это было, но они используются очень и очень активно, потому что замены этим самолетам пока нет.
Хорошо, 7373948, вы можете позвонить нам и задать вопрос, или можете отправить смс на номер 8-925-48-948, или написать на сайт. Вопрос, мне кажется, тоже, который очень и очень многих людей интересует, он немножко косвенно связан с аэрофобией, про безопасность авиатранспорта в целом. Алексей, как мы можем сравнить с другими видами транспорта? Мне кажется, это очень важный вопрос, который, правильный ответ на который помогает создать правильный настрой перед полетом.
Бытует очень много мнений, да, но я убежденный самолетчик, поэтому я считаю, наверное, не безосновательно, что авиация является самым безопасным видом транспорта на сегодняшний день. Что бы ни говорили, а статистические данные говорят о том, что действительно авиация один из самых безопасных видов транспорта. Ну, во всяком случае, намного безопаснее, чем морской транспорт, не в обиду морякам, железнодорожный, ну, тем более уже автомобильный. Требования другие просто. Требования совершенно другие.
Для Михаила адрес сайта тренажер ТФТ Аэро. Еще один звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, еще снова Денис. По военным самолетам. А вот взять звукового барьера, это в любой точке возможно?
А что вы имеете в виду?
Ну, преодолеть, просто, да, звук?
Повторюсь, у нас вот над городом постоянно берут звуковой барьер.
А как вы это узнаете?
В 90-е не брали, как говорится, самолеты, а вот сейчас опять стали и кукурузники летать, и летное училище восстановили, и самолеты.
А военные. Вы в каком городе живете?
Рязанская область, город Сасо. У нас военное училище.
У вас гражданское училище. И вертолетное, да?
Не-не-не.
У вас гражданская авиация сасовская.
Как военный считалось раньше, сейчас там остался один корпус. Вот сейчас они прилетают,
понятно,
летчики на обучение, точнее, на практику.
Денис.
А над городом военные с Рязани берут звуковой барьер ставят самолеты.
Конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос, чтобы Алексей...
На какой высоте можно взять? Да на любой высоте можно.
Вопрос, обязательно вот в определенном месте брать звуковой барьер или в любом можно взять?
Вы знаете, это все-таки нужно, наверное, обращаться в Министерство обороны и военно-воздушные силы, то есть где у них зоны пилотирования. Я не могу вам ответить, обязательно, не обязательно. Нет, не обязательно. Атмосфера над планетой везде одинаковая.
Спрашивает, сколько стоят курсы. Ну, я не знаю, это, наверное, имеется в виду, может быть, сколько стоит использование тренажеров. Может быть, к Евгению вопрос.
Ну, на сайте есть полностью информация. Там есть продолжительность полета часа, 40 минут, и можно два тренажера использовать. Там полностью вся информация, tft.aero.
Да,
и, собственно говоря, нет никаких специальных курсов. Я говорил о том, что если это касается аэрофобии, то просто моя рекомендация просто прийти и делать несколько полетов, и у 90% людей появляется уверенность, и все проходит.
Хорошо. Добрый вечер. Еще один звоночек.
Здравствуйте, Николай.
Николай, здравствуйте. Ваш вопрос.
А я часто летаю в Курск, Ан-24 самолет.
Так.
Правда ли, что это надежные самолеты по-прежнему и могут сесть даже без двигателей?
Хорошо, мало остается времени, поэтому нам нужен оптимистичный ответ. Вот,
придите, пожалуйста, в тренажерный центр, мы там можем вам посадку с одним двигателем, без одного двигателя, вообще без двигателя, как угодно. И всякие разные чудеса. Алексей Викторович вот там делал круг за 1 минуту 27 секунд вокруг аэропорта. Любые варианты, так сказать, можно испытать на себе.
Да, Николай, Ан-24 сможет сесть, и надежный. До сих пор этот самолет востребован, и замены тоже ему, к сожалению, пока еще... Нет, но, надеюсь, скоро будет. Самолет надежный, не беспокойтесь. Спасибо за вопрос.
Спасибо большое. Спасибо тем, кто нас слушал. Спасибо нашим гостям. Надеюсь, что мы ответили на некоторые ваши вопросы, посвященные авиации. А сейчас на «Говорит Москва» рубрика «Москва едет».
Ученый свет.